Всеволод Соловьев. Исторический роман «Юный император». Часть 3, глава 1. Прошло несколько месяцев со дня смерти великой княжны Натальи. Первое время император не знал, куда деться от тоски. Приближенные к нему люди не на шутку боялись за его здоровье. Он почти ничего не ел, запирался у себя по целым дням, плакал. Но в его годы горе не бывает продолжительно. С первыми весенними днями улыбка снова появилась на губах его, и он снова велел снаряжать охоту. Остерман начал напоминать ему о последнем желании покойной, о данном ей слове. Со свойственным ему красноречием убеждал его спешить переездом в Петербург. Император молча слушал и задумывался. «По времени немного, Андрей Иванович», — говорил он, — «уеду, непременно уеду, и скоро, только теперь нужно с Москвой проститься». О необходимости переезда в Петербург стал иной раз поговаривать и князь Иван Алексеевич, но зато остальные долгорукие толковали противное и говорили, что все это вздор и пустяки. Будто дела стоят из-за пребывания в Москве. Отсюда точно так же, как и из Петербурга, России управлять можно. Крепко и могуче стояла Россия и допрежде Петербурга. Умели князья долгоруки успокаивать и насчет завета покойной Натальи. Они толковали, что великая княжна находилась под влиянием немца Андрея Ивановича, а Андрей Иванович, конечно, к Петербургу тянет. Не будь уговоров Андрея Ивановича, великая княжна сама никогда не помыслила бы о Петербурге. И эти речи были как масло по сердцу для императора. Он слушал их радостно, находил в них для себя оправдание. Но все же часто, особенно по ночам, когда не спалось Петру, вспоминалось ему умершее, вспоминались ему слова ее, его обещания, и он снова плакал и снова решал, что непременно в Петербург ехать нужно. Только погодит он немного, а к концу лета, во всяком случае, что бы там ни говорили, а из Москвы выедет. Долгорукие, и в особенности Алексей Григорьевич, с каждым днем забирали все больше и больше власти над императором, и он не замечал этого. Некому уж было отрезвить его, растолковать ему и то, и другое. Не с кем было посоветоваться, не с кем было отвести душу. Нет Наташи. Да и другого друга тоже он лишился. Красавицы тетушки Лизы. Долгорукие то и дело рассказывали ему про нее дурные вещи. Уверяли, что она его не только не любит, но даже желает ему всякой погибели. Ждет не дождется его смерти. И поверил император, и совсем отвернулся от красавицы тетки. Алексей Григорьевич, увидев, что горе отошло от императора, стал что ни день придумывать ему новые развлечения. Его жена и дочери обязаны были всюду следовать за государем, всячески веселить его. Да и другим придворным девушкам даны были строгие приказания. Все только и думали о том, как бы хорошенько, бесповоротно забрать в руки Петра Алексеевича. Один князь Иван оставался по-прежнему, только нет, и он изменился. Так же близок он к императору, так же любит его, так же с ним дружен, но все чаще и чаще начинает ему перечить, ласково, любовно, а все же перечить. Но не сердится на него император, ничего не может поколебать его любви к старому другу. Долгорукие были очень недовольны князем Иваном. Отец то и дело на него накидывался, говорил о том, что это он со злобы на них все им портит. Они сделают, а он разделывает. Иван Алексеевич теперь уже спокойно выслушивал упреки. В нем произошла большая нравственная перемена. Оставил он прежние баловства свои и затеи, жизнь вел трезвую. Он пользовался всяким случаем, чтобы напомнить своему другу и государю о необходимости продолжать занятия науками, даже совсем помирился с Остерманом. Не раз приносил он Петру важные бумаги, заставлял его их прочитывать, растолковывал их значение и вместе с ним приготовлял резолюции. Он старался всегда присутствовать при докладах сановников для того, чтобы как-нибудь не подвигнули государя на несправедливость. Однажды, стоя за креслами Петра и видя, как тому подносили к подписанию смертный приговор, князь Иван, не говоря ни слова, укусил государя за ухо. Тот даже вскрикнул от боли, вскочил с кресел и с изумлением спрашивал своего друга, что значит это. «Прежде чем подписывать бумагу, — спокойно отвечал Иван Алексеевич, — надо вспомнить, каково будет несчастному, когда ему станут рубить голову». Рассказ об этой сцене в тот же день облетел всех придворных. Дивились дерзости молодого фаворита, объясняли все лишь тем, что он чересчур зазнался. В одном только месте этот рассказ был выслушан с необыкновенным восторгом. Графиня Наталья Борисовна Шереметьева даже в ладоши захлопала от радости. Она редко виделась с Иваном Алексеевичем, он все время свое отдавал государю. Но жадно собирала она все о нем весточки, все, что только могла добыть. По-прежнему тихо и довольно уединенно жила Наталья Борисовна в огромном Шереметьевском доме. Временами скучно ей становилось, и кроме забот о сердечном друге Иване Алексеевиче, много новых мыслей стало стучаться ей в голову. Жизнь заставляла задумываться. Детские годы прошли, ей скоро 17 лет исполнится, а разумно и учено она не по летам, к тому же и разные настроения домашние, никому неведомые, учат и развивают. Жизнь Натальи Борисовны в доме далеко не веселая. Отец ее, знаменитый Петровский фельдмаршал, умер, оставив ее 5-летним ребенком. Мать баловала ее, любила без памяти, старалась о воспитании ее. Чтоб ничего не упустила, она в науках приставила к ней мадаму, которая обучала ее по-французски, внушала дочери добрые правила. И Наталья Борисовна, в свою очередь, всем сердцем любила мать и старалась ее слушаться, и старалась прилежно учиться. Но и мать пожила недолго. Осталась после нее графиня молодая, 14 лет. Брат годом старше ее остался, а другие дети маленькие. Брат стал хозяином в доме. Хоть всего ему было 15 лет, но он уже тогда числился поручиком в полку Преображенском. При матери мальчик казался послушным и скромным, а почуял свою волю. И ух, как изменился! Всем по-своему сам распоряжается. То и дело хозяином себя называет, сестру в грош не ставит, а о детях маленьких уж и говорить нечего. Переселилась к ним в дом старая бабушка Салтыкова. Старуха ничего, добрая, только стара очень, да и не такого характера, чтобы удержать внука. А тот с каждым днем все больше и больше себе воли забирает. Иногда теснит даже сестру, толкует ей о том, что все они живут по его милости, что все ему принадлежит, он всему хозяин. Вот начинает уж он во все дела сестрины вмешиваться, говорит, то делай, того не делай. Ох, как это тяжко! А и того тяжелее, как станет он детей обижать. Не выносит этого Наталья Борисовна. Детки на ее руках остались, она им теперь что мать. Так вот, как же тут не приходить печальным мыслям? Как же тут не смущаться? Не к тому себя готовила, не того ждала для себя Наталья Борисовна. Характер у нее от природы веселый был. Любила она и нарядиться, и поплясать, и повеселиться всячески. А теперь веселье на ум не идет. Да и опять-таки ее князь Иван больно смущает. Не того бы хотелось девушке, что жизнь дает ей. Хотелось бы почаще видеться с любимым человеком. Хотелось бы знать, наверное, что никто и ничто у нее его не отнимет. И верит она в него, верит. А все же подчас сомнения берут. Ну как ошиблась, ну как обманул он ее, ну как он насмеется над нею? Страшную минуту пережила она, как сказала ей Катюша Долгорукая про то, что Иван Алексеевич не на шутку думает жениться на принцессе Елизавете. Встретилась она как-то потом с ним, отвернулась от него. Он побледнел весь, спрашивает, умоляет ее сказать ему, за что такая немилость? Она еще не умеет владеть собой. Не выдержала, прямо все сказала. «Эх, а ведь говорила, что веришь мне!» Грустно ответил ей Иван Алексеевич. «Нет, ты мне не веришь, а веришь слуху всякому, веришь первому встречному всему, что на меня тебе наскажут». «Ну да тут не совсем так, вот что я скажу тебе. Точно прежде были у меня такие мысли. Но они были до тебя, до того дня, знаешь, когда я к тебе приехал и открыл тебе свою душу. Не на шутку, Наталья Борисовна, полюбил я тебя. А коли раз так полюбишь, так какая же тут любовь другая? Только о тебе я теперь думаю, только и мечтаю о том, как бы нам с тобою всю жизнь прожить неразлучно». И передал он ей весь свой разговор с цесаревной Елизаветой в лесу Всесвятском. И она ему поверила и успокоилась. Но, боже мой, когда же это будет, когда же это станется? То, чего так ждет она, то, о чем так она молится. Ну и опять те страхи, возбужденные цесаревной, разлетелись, остаются другие страхи. Продолжают толковать о том, что беспутную жизнь ведет Иван Алексеевич, что часто уезжает он в имение свое Горенки и там предается всякому разгулу. Увидит она его, хотелось бы спросить, да обо многом и спрашивать зазорно. Если он и непутное делает, так не скажет ей. Обещал, что ради нее исправит жизнь свою. Да кто его знает? Совладает ли с собою? Но в последнее время все чаще и чаще начинает слышать о князе своем такое, от чего ликует и радуется ее сердце. И впрямь видно, он любит, и впрямь видно, работает над собою. Сказала она ему, чтобы от всего дурного отвращал государя. Вот он исполняет, и гнева его не боится, делает свое дело. Так как же не бить ей в ладоши, как же ей не прыгать от радости, когда слышит она, что укусил он Петра за ухо? Всю ночь после этого известия не заснула графиня, все думала о своем милом, а к утру вот что даже придумала. Придумала она, что очень уж много о себе мечтает, что заставляет его исправляться, чтобы быть ее достойным. А сама-то что же она такая за святая? Что за учитель такой безгрешный выискался? Может, еще ей это нужно добиваться, чтобы быть его достойной? У него душа светлая, благородная. Надо, чтобы и у нее была такая же. Если он умеет принудить себя, отучить себя от всего дурного, так и она тоже должна уметь бороться с собою. И вот Наталья Борисовна решается изменить свою жизнь и каждый день достигать большего и большего совершенства, умения обуздывать свои порывы, свои желания. Она воздерживается от веселья, почти никуда не выходит из дому, сидит за книгами, учится. Уж с месяц не видала, не встречала нигде князя Ивана Наталья Борисовна. И тоска разбирает так, что от этой тоски деваться ей некуда. Вернулся домой старший брат, Петр Борисович. Спрашивает она его, где долгорукие, на охоте, что ли, или в городе. Вернулись, отвечает. Ну так я съезжу к ним, проведаю. Ступай, коли тебе дома не сидится, грубо сказал брат. Но она не обратила внимания на тон его слов, велела закладывать экипаж и поехала. Долгорукие точно были дома. Княгиня Прасковья Юрьевна встретила молодую графиню. «Ах, голубушка, очень рада, что ты заглянула. Поди к Катюше, поди, авось с тобой она развеселится. А что с ней?» «Да ничего, дурит девка, просто не глядели бы на нее глаза мои. Совсем в последнее время ни на что не похоже стало. Уж я и не знаю, что с ней, чего ей еще нужно». Наталья Борисовна отправилась к княжне и застала ее в очень дурном расположении духа. «Что с тобой, Катюша?» — участливо спросила она ее. «Ничего», — мрачно ответила Катерина Алексеевна. «Ну, не хочешь сказать, так я и не навязываюсь. А лучше бы сказала, если беда с тобой какая, али неприятность, вместе бы потолковали. Ты знаешь, что я сердечно люблю тебя». Наталья Борисовна говорила это таким ласковым голосом, так дружески и искренне смотрела на Катюшу, что и та, наконец, взглянула на нее приветливее. «Много у меня бед всяких, Наташа!» — сквозь навернувшиеся слезы проговорила она ей. «Бежала бы я из этого дома, а особливо от братца моего милого!» «Опять он! Что же он с тобой делает?» А то, Наташа, что уж и не знаю я, до чего они доведут меня. Теперь, вишь, принуждают всячески прельщать государя. Хотят, чтобы вышла я за него замуж. Ну, а мне это нож вострый, не могу я этого. И пуще всех тут действует брат Иван. И Катюша рассказала Наталье Борисовне, что история эта началась уж давно, а теперь к концу клонится. Хотела было Наталья Борисовна успокоить ее тем, что переговорит с ее братом, да побоялась, за себя побоялась, ничего не сказала, а решилась только непременно переговорить с ним. Случай представился скоро. Она была приглашена во дворец на вечер и хоть часто отказывалась от подобных приглашений, но на этот раз решилась ехать. Первый контраданс танцевала она с Иваном Алексеевичем. «Скажи на милость, князь, что это у вас с сестрою все не лады такие? За что она на тебя сердится?» «Эх, давно это, Наталья Борисовна, ненавидят они меня все дома. Но и сестра тоже лютым врагом своим считает. А какой же я ей враг? Никакого зла ей не желаю». «Князь Иван, ответь мне ты сущую правду. Верно это или нет, что ты хочешь насильно ее выдать замуж за государя?» Князь вздрогнул и даже побледнел немного. «Кто тебе сказал, графиня?» «Кто бы ни сказал, видишь, знаю. Зачем ты это берешь на себя, князь Иван? Нехорошо. И не ждала я от тебя такого дела». «Ну так буду я с тобой говорить по душе, как перед Богом истинным. Видишь ли что, Наталья Борисовна, задумали мы давно уж это дело, и точно, что мне первому пришла мысль такая. Ведь тоже человек я, думал род свой возвысить. А теперь и хотел бы назад. Да право, не могу я этого. Теперь уж не в моих руках это дело». «И это правда, это верно, что ты не уговариваешь, государя?» «Ни одним словом не уговариваю, да и посуди сама. Зачем мне это теперь? Ведь я один стал, все родные против меня. Вон сама ты знаешь, что сестра ненавидит. Ведь если это случится, если государь обвенчается с нею, так какого добра могу я ждать от нее?» «Но в таком случае ты должен сделать все, чтобы помешать». «Ох, не могу я этого», — печально проговорил Иван Алексеевич. «Государь по-прежнему меня любит, но не во мне одном теперь сила. Любит он и отца моего. Да, может, побольше, чем меня. Их много, они люди хитрые. Меня уж не раз перехитряли. Мне с ними не бороться. Да и надоело это так, что и сказать не могу. Пусть там делают, что хотят. Мне-то что от этого? Ну, пусть вооружает против меня государя. Уйду от всего. Не раз говорил им это. Уйду, чтоб меня только оставили в покое. Не тот я стал в последнее время. Что любил прежде, разлюбил. Что манило к себе и радовало, теперь ненужным кажется. Тем и покончился разговор у них. Увидела Наталья Борисовна, что тяжело на душе у ее друга. Увидела она тоже, что совсем запутался он в сетях домашних, и не хватает ему силы из них выбраться. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.